эфиры «Дайджест ночной свободы». Сегодня с вами на хвалях ночной свободы Татьяна Поклад. Витаю всех, кто долучился, а те застается на хвале свободы. Я выбрала для вас самые цікавые згутарок с гостями ночной свободы, что гучали на гэтым тыдні от понеделку до пятницы. А так само цікавые репортажи, музыка, тыднёвый киноогляд и опытанні на нечаканыя темы. Начинаем с понеделка, 4 лютого. В этот день гостей ночной свободы была отличена из Белорусского державного университета физической культуры активистка компании «Джинс за свободу» Татьяна Тишкевич. С ее гутарою ведущий Юрась Бушляков.
А на минулом тыдне стало известно, что вас отличили из университета физической культуры. Вы учились там заочно на другом курсе, на факультете спортовых гульнев. А так само на минулом тыдне вы вышли из тюрьмы на Окрестина, там отбывали 20-сутковый арешт. Скажите, во университете ці не дали вам апошнего шансу все-таки сдать сессию?
Шансу мне такого не дали. Я была отличена 23 студеня, коли отбывала арешт, и была отличена незаконно. Яны порушили наш договор с ними. Я буду скардиться на них. Я написала сегодня заяву ректору нашего университета, как мне возобновили. И они сказали, ты такая занимаешься не тем, чем треба, и не вельми так добро с нами размовляли. И мы приходили туда с правооборонцы, с комитета за помощь репрессованным «Солидарность». И, ну, будем чекать отказу про стызень.
Так что ваш намер теперь все-таки отстоивать свое место на...
Конечно, коли они не отреагуют на нашу заяву, ну, нам придется подавать в суд. Я, до речи, заплатила у термин это 15 дзён. Яны повинны меня обновить.
А, Татьяна, я отрекомендовал вас как активистку компании «Джинс». Чому вы пошли менавіта у «Джинс»?
Коли я познайомилася с некоторыми представниками «Джинс», мне они одразу сподобались, как люди. Добрые, прихожие, позитивные, готовые допомогчи за все. Они примусили меня задуматься на конт того, что отбывается в нашей стране. И менавіта з ними я и почала свое деяние. Причем это было заўсёды вельмі цікаво, имело свои добрые выники. Зараз мы протягиваем кампанию «Европейский марш» и будем это робить новыми методами.
Как ваши близкие реагуют на такую вашу позицию, на ваше ожидание змагаться? Разумеют вас?
Да, это питание вельмі турбует меня. Мне не подтримливают ни мама, ни сестра, ни навод тата. Ось, и зараз я навод дома не живу, живу у подруги после суток, потому что вельми сварымся с мать, хотела ее и растлумажить, и она мне не хочет навод разуметь.
Я нагадаю, с нами на сувязи у Менску Татьяна Тишкевич. И она народилась у 88-м годе у Менску, училась сперша у школе с поглыбленным выучением ангельской мовы, после у спортовой школе при Академии физического выхования. С детинства захопляется коньми, а после школы поступила у Белорусский державный университет физической культуры на факультет спортовых гульнев, специализация тренер по конным спорте. Вот тому Татьяна активно занялась громадской деятельностью, стала активисткой компании «Джинс». 23 травня летась удельничала у студентском пикете супроть скасования льготов. Татьяну сбили милицианты у цивильным. Двое суток Татьяна провела на Окрестина, была оштрафованная. 16 жнивня минулого года ее знову сбили, коли разгоняли акцию солидарности с семьей зниклых и политвязнев. Татьяна спробовала оборонить Микиту Сасима, якого моцно сбивали, але ей так само жорстко сбили. Татьяна трапила тады в шпитале, маючи страсенне мозгу, шматликие побои и запаленне нырок. И нарешті 10 студеня Татьяна Тишкевич брала удел у митингу предпринимальников, ее знову моцно сбили и до всего еще покарали 20-сутковым арештом. Конкретное мое питание, ці вам не страшно за себе и, может быть, варто поберегчися у той ситуации, коли бойцы спецназу без оглядки сбивают 19-годовую девчину, может быть, нечто варто изменить у методах змагання?
Изменить нечто, может, и варто, але я думаю, что варто измениться все-таки нашим правоохоўнікам.
З нами на сувязі у Менску, отличная из Белорусского державного университета физической культуры, активистка компании «Джинс» Татьяна Тишкевич. Мы вернемся до размовы с гостей про 2 хвилины, але сперша наше опытанне. Наша корреспондентка Галина Абакунчык пыталася сёння ў менскіх студэнтаў, што яны рабілі б, калі б іх пасля ўдзелу ў вулічнай акцыі адлічылі з універсітэту.
Вычисляют, ну, беды большой, ё-моё. Главное, чтобы армию не забрали. Есть заочное отделение, можно туда переходить. Не проблема. Жизнь на этом не прекращается.
Будем учиться дальше. Учиться и учиться и учиться.
Работать – самый хороший вариант. Пытаться восстановиться нет, наверное, смысла, раз уже выгнали. Значит, работать. Жить же надо как-то.
Стараться, чтобы назад взяли спустя полгода, да и все. Или там на заочный завести. Главное – не останавливаться. Потому что без высшего образования сейчас тяжело.
Считаю, что если есть возможность пробиться, ну, как-то надо пытаться. Или так, или это, в любом случае, нужно стремиться только наверх.
Может, в армию забрали бы. С армией сейчас проще, можно и пойти куда-нибудь в органы работать. А потом бы все равно восстанавливался бы, чтобы закончить высшее образование.
Защищать свои права в суде можно полканать.
Восстановиться, на работу пойти куда-нибудь временно.
Пошел бы працевать и попытался потом как-то восстановиться в университете. Так бы не покинул.
Может быть, и бы потом продолжил. Хотя после армии я бы мог и выбрать потом другую профессию.
Только не сдаваться. Я бы себя куда-нибудь работать пошла. Попозже бы доучилась. Не в Беларуси, так в России. С кем такое случается, а тех больше всего в жизни что-то хорошее получается. Они сталкиваются с тем, что все не так просто в этой жизни, и все приходится добиваться своим трудом, поэтому они и прикладывают все эти силы и достигают чего-то большего.
Что бы вы робили, коли бы вас после уделу в уличной акции отличили с университету? Опытание на улицах Менску. А с нами на сувязи ранейшему активистка компании «Джинс» Татьяна Тишкевич. Татьяна, вы сказали, что теперь будете все-таки отстоивать право вучиться в университете, а скажите, навучание за межою, и такой вариант для вас примальный?
В принципе, такой вариант примальный, я так само на заочную форму обучения, потому что съезжать с Беларуси я не хочу никак-то. Вот. И, мабуть, я буду поступать на другое, высшее.
Я-то не веду, что тое, что вас моцно тримае на родиме, это кони. Вы народились в Менску, у городе, и такая любовь до коней. Чему миновито до коней?
Так, я люблю всех живел, особливо коней. Ось, я занимаюсь конным спортом маль что 7 год уже. Это вельми цікавый вид спорта. До речи, раю всем попробовать себе в этом. Это живел и не настолько продают отчувание свободы, добрыни, любови, что просто казать про это нельга. Зараз я занимаюсь маль только выездкой. Это коли вось конь белый настолько прохожий, что сдается и он танцует. Еще я час от часу занимаюсь трехборьем. Это и выездка, конкуры, полевые спыты разом. Ну, конный спорт продает смелость, рашучасть, твердость, характер и отказность.
А где занимаетесь? У Ратомцы?
6 лет я занималась у Ратомцы, а зараз я працую у власних там одних знайомих.
Конный спорт, это захопление, как вы отчуваете, это на все життё?
Так, тому я и поступала в университет физической культуры на тренера по конному спорту. И это я думаю, что на все життё. Коли человек попробует, и он не можно этого не оказаться.
А что такое в угле сегодня белорусский конный спорт? Какие шансы у белорусских спортовцев, конников на сегодняшней Олимпиаде?
Ну, конный спорт в Беларуси – это не столько развитое, как у других странах. Потому что 18 хапая добрых специалистов, наездников, тренеров. Але коней самих у нас только тракеном разводится. Эта порода не бегать добра, по, в принципе, постать свои не может и прыгать высоко так само. Тому приходится куплять коней за границей, это ведьми каштуя гроши, и не все это себе могут позволить. Наши спортсмены выступали у Олимпиаде и занимали не самые дрянные места, например, Евчик, Лис, они занимали примерно от 20 до некое там 40 места в Олимпиаде.
Гостей «Ночной свободы» у понеделок 4 лютого была активистка компании «Джинс за свободу» Татьяна Тишкевич, отличенная из Белорусского державного университета физической культуры. Студентов, которые были покараны арештами в часе зимовой сессии, начали отличать с учебы. Одних просят написать заяву на отличение на уластное жадание, інших отличают за небыто пропуски заликового экзамена без поважной причины. У понеделковой «Ночной свободе» об этом передавала Любу Лунева.
Активистов молодевых незарегистрованных организаций, которые отбывали арешты в часе зимовой сессии, начали отличать с учебы. Нагадаю, 10 студеня, после того, как скончилась акция предпринимальников, спецназовцы затримали затрымалі некалькі чалавек, прычым затрымлівалі менавіта маладых людзей. У судзе іх арыштавалі на тэрміны ад 10 да 20 сутак. Цягам 10 дзён да 21 студзеня, дата правядзення наступнай акцыі, міліцыянты затрымлівалі маладзёнаў у розных месцах. 16 студзеня у дзень салідарнасці затрымалі каля 2 дзясяткаў дэмакратычных актывістаў, у асноўным студэнтаў, і абвінавацілі іх у нецэнзурнай лаянцы. Сярод тых, каго пасадзілі ў турму на вуліцы Акрэсціна, былі Франак Вячорка, Юрась Станкевіч, Антон Каліноўскі, Максім Вінярскі, Кася Краснова, Таццяна Цішкевіч, Людміла Таколава, Андрэй Прызняк ды іншыя. Пасля выхаду на волю у студэнтаў пачаліся праблемы ў ВНУ, дзе яны навучаюцца. Выдатніцу Людмілу Атаколаву, якая вучыцца на трэцім курсе ў эканамічным універсітэце, выклікалі ў дэканат і прасілі добраахвотна забраць дакументы.
Ніколі выкладчыкі не скардзіліся на маю паспяховасць, заўсёды ўсе сесіі, ўсе іспыты былі здадзены ў час. Але так здарылася, што на гэтай сесіі я прапусціла два іспыты, паколькі знаходзілася ў спецразмеркавальніку. Мне прапанавалі два варыянты. Першы гэта самой сесіі з універсітэта, пры гэтым можа быць мяне ўзновяць завочнае аддзяленне ў восень. Але я цудоўна разумею, што гэта пастка. І пішу адмову ад палітычнай і грамадскай дзейнасці.
Кася Краснова таксама вучыцца ў эканамічным універсітэце, але на чацвёртым курсе.
Я ўжо за гэтую сесію здала ўсе залікі і здала тры іспыты, і вось не заставалася толькі апошні іспыт здаць нямецкую мову, па якой, дарэчы, мне быў аўтамат. На жаль, так атрымалася, што я проста не змагла на іх здзівіцца. Мне прапанавалі напісаць заяву на ўласны жаданне, забраць дакументы з універсітэта, але я, канешне, адмовілася. Вучоба ў мяне все нармалёва, адзнакі добрыя, наведвальнасць таксама добрая, таму ніякіх афіцыйных падстаў для майго выключэння нема.
У адміністрацыях ВНУ, дзе вучацца палітычныя студэнты, да канца тыдня маюць вызначыцца, выдаваць загад на адлічэнне ці не. Некалькі студэнтаў ўжо адлічылі.
Рэпартаж Любові Лунёвай з панядзелкавай начной свабоды. І ў гэты ж дзень, 4 лютага, споўнілася 262 гады з дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі. У Вашынгтоне тамтэйшыя беларусы ўсклалі кветкі да помніка герою, што ўсталяваны ў парку насупраць Белага дому. З Вашынгтону перадаваў наш карэспандэнт Яраслаў Крывой.
Тадэуш Касцюшка нарадзіўся 4 лютага 1746 года ў мястэчку Марачоўшчына ў цяперашняй Берасцейскай вобласці. Большасць беларусаў ведаюць Касцюшку як арганізатара паўстання 1794 году за аднаўленне незалежнасці Рэчы Паспалітай. Але за акіянам ён болей вядомы як удзельнік вайны за незалежнасць ЗША. Касцюшка далучыўся да арміі ЗША спачатку як да праваахвотнік у 1776 годзе, але праз некалькі гадоў даслужыўся да звання брыгаднага генерала-інжынера. Ён лічыўся адных з найлепшых амерыканскіх вайсковых інжынераў таго часу. Існуе гісторыя, што пасля таго, як Касцюшка пачытаў дэкларацыю пра незалежнасць ЗША, ён быў настолькі ўзрушаны тымі правамі і свабодамі, што ёй гарантаваліся, што вырашыў сустрэцца з яе асноўным аўтарам, Томасам Джэферсонам. Пасля сустрэчы з Джэферсонам яны сталі блізкімі сябрамі. А пазней Джэферсон, трэці прэзідэнт ЗША, назваў Касцюшку самым чыстым сынам свабоды, якога ён калісьці ведаў. Пасля некалькіх гадоў службы ў ЗША Касцюшка атрымаў грамадзянства, зямлю, а таксама буйную суму грошай ад амерыканскага ўраду. Але нягледзячы на пашану і тыя выгоды, што ён меў у Амерыцы, Тадэуш Касцюшка вырашыў у 1784 годзе вярнуцца ў Еўропу, каб пачаць змаганне за свабоду і незалежнасць сваёй бацькаўшчыны. Сёння шматлікія масты, вуліцы і нават выспы ў ЗША названыя ў гонар Тадэуша Касцюшкі. А помнік Касцюшку стаіць у Лафаэт парку насупраць Белага дому ў Вашынгтоне. Беларусы Вашынгтона сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі ўсклалі кветкі да яго помніка ў знак пашаны да свайго слаўнага земляка. Гаворыць Алеся Сёмуха, старшыня аддзелу беларускай амерыканскай адзіночыні ў Вашынгтоне.
Беларусы Вашынгтону вырашылі зрабіць гэта штогадовай традыцыяй, ушаноўваць памяць тых беларусаў ці тых, хто нарадзіўся і жыў у Беларусі і пакінуў адбітак у амерыканскай гісторыі і культуры.
А цяпер слова мае Ірына Красоўская, якая жыве ў Вашынгтоне апошнім гадам.
Сёння ў цэнтры Вашынгтона з'явіліся бела-чырвона-белыя кветкі каля помніку Тадэуша Касцюшкі. Гэта не толькі ўпрыгожыла помнік, але таксама і вызвала інтарэс у людзей, якія праходзяць міма. Я спадзяюся, што больш і больш людзей з іншых штатах будуць ведаць аб Тадэушу Касцюшку, а такім чынам і ўгадваць і пра Беларусь.
Гэта была заснавальніца грамадзянскай ініцыятывы «Мы памятаем» Ірына Красоўская з Вашынгтону, дзе беларусы 4 лютага ўшанавалі памяць Тадэуша Касцюшкі. У эфіры «Начынае свабода». Самыя цікавыя з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак 5 лютага. У гэты дзень гостем «Начной свабоды» быў вызвалены з турмы актывіст «Маладога фронту» Артур Фінькевіч. З ім гутарыў вядучы Юрась Бушлякоў, улучае аўторкавы запіс «Начной свабоды» і спачатку песня, замоўленая гостем.
Мама! Небо, солнце и земля. Мама, тата, я люблю. Небо, солнце и землю.
Коли мне будет 49, и надо 50, я буду жить по-человечески, зелено просовать. Я заболю в одну пятку, и на самом нам помолчу. Все там и почти. Я скажу окей, теперь я уже совсем дорослый, не стоишь, что ранее, пусть все познаться и яршей, не масса жизненной скорей, пусть все я треба только мне, е-е-е-е-е, коли мне будет 29, а может 25, я буду и кахать и верой, марить и жадать, буду твою ласты цвет, как и разбуй. Коли мне будет 18, мой улюблен взрос, я буду сам себе сдаваться, старейшим, чем я есть, в лучах и солнце, и туман, пройти простуду и подман, и падать выше не униз. Твой сосед, а ты, коли мне еще не будет, буду только я, и будет травень, будет студень, небо и земля, я не отшибнее попрошу.
На хвалях «Начной свабоды» НРМ песня «Мама, тата». Гэтая песня гучала для нашага сённяшняга госця, маладафронтаўца Артура Фінькевіча. Калегія Магілёўскага абласнога суду, разгледзячы скаргу Артура Фінькевіча, пастанавіла сёння вызваліць яго. А 14-й гадзіне Артур выйшаў на волю з Магілёўскага следчага ізалятару, у якім яго трымалі з 26 кастрычніка. Артур Фінькевіч цяпер з намі на тэлефоннай сувязі, ўжо ў родным для сябе Менску. Артур, добры вечар.
Вечар добры.
А як вы сам для сябе тлумачыце сённяшняе вызваленне?
Безумоўна, гэта было палітычнае рашэнне, гэта было рашэнне не суда. Прымалі яго не ў будынку абласнага суда, а ўсё ж такі ў Менску. Па-першае, дзякуючы таму, што маладафронтаўцы і тыя людзі, каторым неабыякавы быў мой лёс, выходзілі, там праводзілі акцыі кожны дзень, фактычна, в маю абарону, в падтрымку, там таксама камітэт в абарону рэпрэсаваных, салідарнасць, там Александр Меленкевіч і Накулей. Асабіста працавалі па дыпламатычных каналах. Безумоўна, зараз можна звязваць гэта з спробамі Лукашэнкі там пайсці на нейкія саступкі Еўропе, там выпусцілі ось зараз Дмітра Дашкевіча, выпусцілі Аўтуховіча, але разумееце, што сёння ж у той же дзень, калі выпускаюць, напрыклад, мяне, в той же дзень адбываюцца ператрусы ў кватэры Полацкай нашай маладафронтаўкі Касі Салаўёвай. Таксама адбываюцца цікавыя дастаткова падзеі ў Маладэчна, звязаныя там з КДБ і з хрысціянскімі дэмакратамі. Казаць, то аднабакова Лукашэнка ідзе на нейкія саступкі і ягоны рэжым, то есть тут казаць таксама не зусім правільна.
Ці ёсць нешта, ад чаго абмежаванне свабоды і турма вас адвучылі?
Навучылі слухаць і, можа быць, вучылі менш менш казаць ці казаць па сутнасці.
З намі на сувязі ў Менску Артур Фінкевіч. Артур нарадзіўся ў 85-м годзе ў Менску. Да 9-й класы вучыўся ў сярэдняй школе нумар 135, гэтая школа ў мікрараёне Чыжоўка. Затым паступіў у ПТВ харчовай прамысловасці і скончыў яго па спецыяльнасці секар мяса. Артур Фінкевіч цяпер студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а цяпер на другім курсе факультэту паліталогіі. Сябрам маладога фронту Артур Фінкевіч стаў, калі яшчэ быў непаўналетнім. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. А як вы ўспрымаеце гэтую дату і на вашую думку, як трэба гэты дзень адзначаць?
Адзначаць яго трэба так, як беларусы яго адзначалі заўжды, то бок масавымі мерапрыемствамі, гэта трэба безумоўна праводзіць. Мітынгі ці шэсці. Па сутнасці, наколькі я разумею, зараз ні да чога толкам та не дамовіліся.
Сёння ў вас першы дзень на свабодзе. Што далей, чым збіраецеся займацца?
Сёння думаю пагуляць па начным Менску, паглядзець на начныя вуліцы, праспекты. Заўтра прэс-канферэнцыя, паглядзець, пачытаць навіны, бо насамрэч апошніх 3,5 месяца фактычна не ведаю ніякіх навінаў. Зараз трэба неяк агледзіцца. Насамрэч такое ўражанне, што прапусціў год.
Вызвалены з турмы актывіст маладога фронту Артур Фінкевіч быў гостем начной свабоды ў аўторак 5 лютага. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
З вамі Таццяна Поклад і дайджэст начной свабоды. У вас ёсць магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 6 лютага. Гостем начной свабоды быў юрыст пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергій Луканін. З ім гутарыў вядучы Юрай Бушляков.
Напередадні пастару царквы «Новае жыццё» Вячеславу Ганчаренку ўручылі другое ўжо прадпісанне прокурора, якое абавязвае забяспечыць доступ у будынак царкоўнага храму прадстаўнікоў энерганагляду. З лістапада 2007 году вернікі «Новага жыцця» адмаўляюцца пускаць у свой храм чыноўнікаў. Сергей, чаму вернікі не пагаджаюцца ўсё-ткі пусціць тых чыноўнікаў у храм? Можа, гэта хаця б у нейкай ступені распружыла сітуацыю вакол вашай царквы?
Так, гэта магло бы на нейкі час, можа быць, і распружыць сітуацыю, але ж мы жадаем прынцыповага вырашэння нашага пытання, пытання з нашым будынкам. І тое, што мы зараз не дапускаем прадстаўнікоў улады ў наш будынак, гэта наш пратэст, гэта наша акцыя пратэсту. Мы пратэстуем з таго, што улады дзеляюць беззаконне адносін нашай царквы. Бо яшчэ з 2005 года Мінгравыканкам жадае забраць у нас наш будынак і наша дзела, якое мы падалі ў суд у 2005 годзе, ўжо больш года, як да яго суд не дакранаецца. І ўсе перамовы, якія нібыцца павінны весціся паміж Мінгравыканкамам і нашай царквой, яны не вядуцца. І толькі выязджаюць у наш бок, накіроўваюцца прадстаўнікі ўлады, каб пакараць штрафамі і штрафамі і штрафамі. У гэтай сітуацыі вернікі нашай царквы на сабранні вырашылі не дапускаць прадстаўнікоў улады ў нашу царкву, і мы не дапускаем іх ужо больш за год. Вось гэта такі наш пратэст з таго, што ўлады твараць беззаконне ў дачыненні нашай царквы.
Вернікі згодныя адступіць ад гэтага пратэсту толькі ў тым разе, калі з боку Мінгарвыканкама будзе крок насустрач.
Так, не толькі крок насустрач, але ж калі будзе адменена незаконная пастанова Мінгарвыканкама, які Мінгарвыканкам паставіў пытанне аб прымусовым выкупе нашага будынку. Яны нам пераслалі на разліковы рахунак нашай царквы каля 17 000 даляраў, і гэта ўсё, што яны нам далі за наш будынак плошчай 1700 квадратных метраў. Вядома, што гэта проста неадпаведная цана, і ўвогуле мы не прадаем будынак, мы яго пабудавалі для сябе і будзем тут поклоняться нашему Господу.
Я для наших слухачев, может быть, трошки более окреслю ситуацию, трошки полней. Довольно долгий час верники нового життя отстоивают свое право на выкористание в якости культовой побудовы будинку былого коровника. Верники купили этот будинок у 2002 годе, отремонтовали за свои гроши, и с 2004 начались проблемы. Отстоивающие право на свой будинок, верники нового життя проводили у осень 2006 года голодовку протесту. И, принамсі, на певный час улады отступили от своего намеру все-таки не дозволить верникам выкористовывать этот будинок у якости культовой побудовы. Сергею, скажите, який юридичный статус теперь у этого будинку?
Ну, теперь існує рішення Мінгарвиконкама, яким яны забрали нашу землю и быццам забрали так само и наш будинок, але ж право власності застається за церквой. Было шмат судовых решений, але усе яны зараз отменены, и ситуация не быццам подвешена у поветры, потому что ни улада не делает крок ни уперед, ни узад. И зараз вось церква стоит перед Мінгарвиконкамом, и у нас с ними некое одиноборство. Кто кого. И зараз наша церква стоит у молитве. На этом тыдні мы обвестили пост и молитву на целый тыдень и упомянули, что Господь почне разбираться с нашими ворогами.
З нами на связи у Менску юрист протестантской церкви «Новое житие» Сергей Луканин. Мы вернемся до размовы с гостем праз две хвилины, а зараз наше опытание. Чому у протестантских церквах возникает более проблем с белорусскими уладами, чем у церквах інших христианских конфессий? А питание на улицах Менску.
Может, они не нашли еще общего языка. Понимаете, когда люди находят диалог и общаются, понимают ту веру, веру власти, веру верующих, и какой-то смысл есть. Каждый хочет что-то добиться для себя, привлечь народ, пойдут деньги туда какие-то. Смотрите, сколько у нас сейчас батюшек много. Вся у нас элита, молодежь, все ушли в батюшки. Наверное, так проще жить. Чужой монастырь несусь своим уставом.
Католическая православная же называется государственной правильной религией, а протестантизм же нет.
Государство и религия всегда же взаимосвязаны, они неотделимы. Поэтому если оно не государственная религия, поэтому, наверное, так и относится к ней.
Из-за рубежа финансируются и как-то спонсируются зарубежными организациями. Сюда забрасываются, можно так сказать, люди.
Мы верим в одни и те же вещи, в одного и того же Бога. Разные накерунки христианства. Православие и культура больше усходняя. Для усходней культуры завсёды было характерно больше лояльное ставление до тоталитаризму, до диктатуры. На Заходе панує католицизм и протестанство. Тому чим далей на Захід, тим далей от тоталитаризму и от лояльности до диктатуры. Протестанты занимают больше активную громадянскую позицию, чем православные.
Не прижито здесь. Нет родителей. Страна исконно православная, православная и католическая. Законы законами, а отношения между людьми как бы все равно регулируются не законами.
Люди на улицах Менского. А с нами на связи юрист протестантской церкви «Новое житие» Сергей Луканин. Сергей, ти не расчаровали вас в этой отказе?
Ну, этой отказы мы ведаем про что думают люди и так и на улице так само. Я згоден с белорусскомовным спадаром, який сказал, что вядома, что протестанты гэта яны распаўсюджаны у протестантызм як рэлігія распаўсюджана ў тых краінах, дзе існуе дэмакратыя. І менавіта з гэтай нагоды у нашай краіне яны зараз, на жаль, пока яшчэ не прыжываюцца, таму што немагчыма гаварыць аб дэмакратыі зараз у Беларусі, на жаль. Я згоден з гэтай думкай.
Сергею, як бы вы патлумачылі чалавеку, які слаба разбіраецца ў рэлігійных пытаннях, што такое ваша царква? Новое житие.
Наша церква «Новое житие» — это такая самая церква, яких шмат во всем свете. Такие же самые церквы есть и у Германии, и у Злучаных Штатах, и на полночи Европы. Это протестантские церквы. Наша отрознена от православия и от католицизма тому, что протестанты протесто — это латиница «про», «за», «тесто» — «слово». Протестанты говорят, что только слово, только Библия это то, у что мы верим. Больше ничего. А лишь у інших религий больше неких традиций, больше інших книг, на які опирается их религия. протестанты больше стремятся до Слова Божьего, до Библии, и меньше до традиций, которые вокруг религии являются. Вот это основное отрознение. А так у нас все то же самое, тот же Бог, триединый, мы так само верим у Иисуса, как у своего избавца, так само, как и православные, и католики. Дякую Богу.
Сергею, а вы пришли до Бога, дякуючи менавіта церкви «Новое життё»?
Ну, я бы так не сказал. Дякуючи Богу, я пришел до Бога, потому что мое життё до Бога, оно было вельми разностайнее, так мягко кажучи. Я был директором фирмы юридичной шмат год, каля 13 год, и моя фирма добра зарабатывала мне гроши, але гроши, это сказано в Библии, это большая спокуса. И я не вытримал эту спокусу, почал разгульное життё. Але Бог дал мудрость моей жонки, когда она все это бачила, и она не творила никакие скандалы дома, а она начала молиться. И она потом мне рассказала, что она год до того, как я пришел до Бога, она молилась каждый день. Одну годину раніцы и одну годину у вечера. Каждый день по 2 годины, амаль что год. Амаль праз год произошло то, что произошло. Это было у лесе. Я был у лесе, и раптом Бог мне показал все мои грехи, которые я сделал в своем жизни. А до этого я думал, что я нормальный человек, потому что я сделал то, что делали все вокруг. Але Бог мне показал все мои грехи, которые я сделал. И этим великим тяжаром лягло на мои плечи. Я рухнул на колени. И в тот самый момент я уже верил, что Бог существует. И моя молитва была вельми короткая. Бог, ратуй меня. Я сказал это из самого сердца. И потом я подумал, ну, я шмат грехов у меня, может, и не пробачит меня Господь. И сказал, Господь, коли ты не можешь меня пробачить, тогда забей меня прямо на этом месте. Я не хочу более ходить по твоей святой земле и распространять грех. Але дякую Богу, Бог меня выратовал, Бог мне дал новое життё. А чому я пришел у нашу церкву у новое життё? Тому что год до этого я был юристом в этой церкви. Меня нанимали, как я вел там некие справы, и я уже ведал, где я могу отримать Бога. Я пошел туда, куда я ведал, я повинен был идти. И вот я тут.
Юрист церкви «Новое життё» Сергей Луканин был гостем «Ночной свободы» в середу 6 лютого. У гэты ж день у Менским палаце мастацтва открылась выстава «Жодзинцы». У яе экспозиции творы Валерия Славука, Александра Ксянцова, Алеся Марочкина и еще каля 20 мастаков, чей творчий лёс связаны с Жодзиным. На выставе побывала наша корреспондентка Валентина Аксак.
Уваход на выставу вартовали 2 рыцары, які трымалі харугвы з выяваю герба старажытнага мястэчка і партрэтам яго заснавальніка князя Багуслава Радзівіла, у гонар якога яно і было названае. У другой палове 20-га стагоддзя на яго месцы ўзнікла Жодзіна. Адна з мэтаў арганізатараў і ўдзельнікаў выставы – паказаць старажытнасць гэтага мястэчка, зазначае кіраўнік суполкі мастакоў «Пагоня» Алексей Марочкин.
Нас вывел на этот шлях Богуслав Радзівіл, потому что весь час советская пропаганда говорила про то, что Жодзін где-то 60-50 годов с дня заснования БелАЗа и так далее. Богуслав Радзівіл где-то 360 годов тому назад с хвостиком имел землю и называлась эта земля Богуслав Поле. Фактично он засновал местечко и после, так сказать, на этом месте и вырос город. Задача наша, как мы не забылись, кто мы есть, откуда мы пошли.
Алексей Марочкин ладзіў выставы ў Жодзіне яшчэ на пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя, калі працаваў там выкладчыкам і стварыў студыю выяўленчага мастацтва. Але тады выставы нікуды за межы гораду не выязджалі. Цяперашняя ж ужо экспанавалася, апрача Жодзіна ў Полацку і Наваполацку, а пасля Менску паедзе ў Лагойск, Горкі, Заслаўе. Адзін з удзельнікаў выставы былы выхаванец Алексея Марачкіна Мікалай Андрукович, марыць, что гэтая перасоўная экспозиция покладе початок сталой, якая разместится у цяпер створанной у Жодзіне мастацкой галереи.
Со старшиней горвыканкама такое пытание было. С его стороны было заполнено, что галерея будет организоваться, улады допомогусь, и, конечно, мастаки с задовольнением оставить в этой выставе свои творы.
Жодзінцы – это не только мастаки, але и литераторы, говорит вядомый письменник и книговыдавец, карэнны жодзінец Владимир Сівчыкаў.
Це справді вельми, як мені здається, неординарна, унікальна акція, такий проект, літературно-мастацький, менавіта, що жодінські літератори і мастаки от згуртувалися і імпрези сумісно проводять, читання у бібліотеці у Жодінській, в інших місцях.
По виніках гэтых імпрезаў ўжо выдадзены аднайменны альбом, які, па словах спадара Сіўчыкава, у будучыні перарасце ў перыядычнае выданне, вядома ж пад назовам «Жодзінцы».
У Менскім палацы мастацтва ў сераду 6 лютага адкрылася выстава «Жодзінцы». Там пабывала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 7 лютага. Гостей «Начной свабоды» ў гэты дзень была паэтка Аксана Спрынчан, з ёй гутару вядучы Юрась Бушлякоў. Улучаю чацвярговы запіс.
Аксана, пасля таго, як у 2004 годзе выйшаў ваш першы паэтычны зборнік, у адной з рэцэнзіяў літаратарка Людміла Рублёўская напісала, што гэты зборнік прыйшоў як яскравая паштоўка з паведамленнем аб з'яўленні цікавай паэткі. Наколькі для вас важна ведаць, што ваша паэзія запатрабаваная?
Я думаю, важна, як і кожнаму, але не настолькі, каб адбывалася некая трагедыя, калі разам яна не запатрабаваная для кагосьці. Наколькі сапраўды паэзія, лішу, прыцягвае, можа быць, 3-4% людзей увогуле ва ўсім свеце толькі.
А вы ведаеце сваіх чытачоў, кантактуеце з імі?
Кантактую, прынамсі, канешне, калі яны мяне знаходзяць, лістуемся з імі альбо сустракаемся на імпрэзах, канешне, я іх ведаю. Ёсць сапраўды тыя, хто любіць мяне, і я, канешне, вельмі люблю іх. Зразумела, што інакш это просто будзе немагчыма.
З чаго пачалася ваша паэзія, які быў першы імпульс? Я так думаю, можа быць, цяжка было не стаць паэтам, не падумаць пра тое, каб пісаць вершы, нарадзіўшыся ў сям'і паэтаў. Вы ўнучка і дачка Браніслава і Вадзіма Спрынчанаў, паэтаў.
Сапраўды, мая маладосць, відаць, прайшла такой сітуацыі, што ніхто не верыў, што я не пішу вершы. Мне пыталіся, ты не пішаш, я кажу, не, і не пісала, не, не можа быць. І вось так здарылася, што аднойчы на 4-м курсе філфаха я прыйшла да хаты і зразумела, што ну трэба сесці, напісаць верш, ніхто ж не верыць, што я не пішу. Я 2 гадзіны пасядзела, нічога не напісала, зразумела, што я ўсім кажу праўду. А пісаць я ўжо пачала дастаткова позна, у 26 гадоў. Ну, вось адбылося гэта нечакана, магчыма, проста да гэтага часу ўжо сабралася пэўная энергія сустрэч з людзьмі, прыродай, роздумаў над жыццём. А можа быць, яшчэ гэта паспрыяла гэтаму і тое, што ўзнікла некае адчуванне свабоды. Пасля таго, як я пайшла на працу, пры тым любімую працаваць, калі я выйшла замуж пры тым закаханага, але вось нават любімая, часам все ж такі цябе заганяў нейкія рамкі несвабоды, і я зразумела, што душы, відаць, захацелася вырвацца, чуцца свабодна, а гэта магчыма толькі ў творчасці.
Калі б вам трэба было самой коротка характарызаваць тое, што вы пішаце, як бы вы гэта зрабілі?
Я думаю, што гэта спроба выхапіць на нейкі час пэўныя імгненні з нябыту і паспрабаваць, каб іх вось убачылі тых, хто мог бы прайсці міма іх. Это калі відаць я сама, а так я думаю, што адна з журналістак, калі рабіла са мной інтэрв'ю, пісала, дала назву артыкулу «Паэзія ў стылі свабода». Я думаю, што гэта так.
Аксана, я працытую адзін ваш верш. «У Беларусі 2 душы – бусел і жаба, а мы хаваемся ад іх за выявамі зуброў». Я праглядаў сёння вашы вершы, і мне здалося, што вобраз жабы даволі часты. Чаму у вашых вершах, чаму вы выбралі жабу?
Тут, я думаю, некалькі пластоў успрымання. Ну, па-першае, відаць, каб адразу было зразумела, я не толькі пішу вершы пра іх, хоць іх не так і шмат. Ёсць у мяне нізкая кватэра, земля жабак. Я калекцыянерка жабак, у мяне больш, чым 300 штук. І мара моя, канешне, каб у маім родным Лунінцы на Палесі ўзнік музей жабак, каб туды прыязджалі з усяго свету. Вось, паколькі жабка, я думаю, сапраўды сімвал Беларусі. Ну, бачу, дзесьці зубра. Ну, за нейкімі кратамі, за нейкай сеткай белавежскай пушчы альбо на малюнках. Ну, буслы ўсё ж такі та тыя, хто ад нас так ці інакш на цяжкі перыяд зімовы звятаюць, хоць яны вяртаюцца. І толькі, як мне падаецца, жабы сядзяць з намі ў балоце. І тут, я думаю, балота трэба ўспрымаць, як бы, не то, што нешта такое кепскае і брыдотнае, Это невядома, наколькі Беларусь все ж таки центр Европы, але тое, что Беларусь, я думаю, легкие Европы, покольки мы болотная краина, это сапраўды так, и тому многие просто дыхают, дякуючи нашим болотам, в болоте живут жабы. И я думаю, это накладывает так само, конечно, отбиток на вугле на Беларусь, на белорусов. Это, с другого боку, и способ воспринимания людей. Покольки убачить у царевни царевну, вельми просто. А вот убачить у жабе царевну, зразуметь у человеку, не убачить не вонковое, а внутреннее, это, я думаю, вельми важно для каждого. Ну, як я смеюсь, завсюды вельми просто тримать комплимент, коли я скажу, что я жаба. Скажу, ну что ты ж королевна, ось поспробую, что будет, коли я скажу, что я королевна. Ну, скажешь, что, певно, место не твое.
С нами на связи у Менску поэтка Оксана Спринчан. Мы вернемся до размовы с гостей про 2 хвилины, а зараз наше опытание. Калі апошні раз вы чыталі беларускіх паэтаў і каго? Пра гэта гавораць людзі на вуліцах Віцебску.
Это было 6 или 7 лет тому назад. Ну, училище, короче, даже в школе. Что именно? Трудный вопрос. Даже не помню.
Мне попалось, по программе только там, не больше.
Последний раз я в школе, потому что в школе у меня был хороший учитель, который заставлял это делать. Нет времени читать что-то.
Последний раз, наверное, читали в 11 классе, когда учились. То только на уроке, потому что ленивый очень человек.
Около 2 лет назад, наверное, в 11 классе. Максим Танк.
Ну, это было на первом курсе, когда раздавали белорусскую мову, стихотворение. Григорий Бородулин. Учили стихи. Последний раз, наверное. Больше не читали. И не тянет.
Читала еще в школе, когда училась. Что по программе было, в общем-то. Я купала, самка купала, самобудность. Ну, там такие, в общем-то, стандартные наборы, что в школе преподаю. А из современных чего? Не до того.
Учебная программа в школе. Училище было. Стандартная программа литературная.
Давно, конечно. Не любитель. Читала очень давно в школе. Что даже не припомню. А ну, как-то сейчас не до поэзии. Другие проблемы. Поэзию некогда читать.
Это было в 11 классе. Это произведение «Поливания короля Астаха» Короткевич. Меня вдохновил сам белорусский язык. И само произведение, если его читать в русском перекладе, то не воспринимается.
Так люди на улицах Витебску отказывали сегодня на пытание, коли апошний раз яны читали белорусских поэтов. С нами на связи у Менску по-ранейшему поэтка Оксана Спринчан. Оксана, в этом опытании прогучала хиба, что имя Рыгора Барадуліна только из сучасных белорусских поэтов. Здаецца, не трэба ніяких еще сведчанняў того, в принципе, периферийного места, якое займае у белорусским грамадстве белорусская литература. Які ваш рецепт на гэтую периферийность? Что рабіць с таким вымыванием белорусского культурного поля?
Я просто думаю, что тут проблема не просто, что белорусская, тене, но калі бы опытали тех же людей, что начитали з ангельскай паэзіі, альбо нават з расійскай, думаю, што было б тое самае. Таму тут, відаць, гэтыя людзі, тут жа яны казалі, што яны фактычна проста не чытаюць. Яны апошні раз чыталі ў школе, альбо яшчэ дзесьці. Я думаю, што ўсё ж такі пытанне, гэта такая рэч своеасаблівая, і зразумела, што, ну, усе людзі не чытаюць. Усе людзі, магчыма, не слухаюць музыку класічную, альбо рок. Усе людзі не ходзяць на выставы. Для кожнай, відаць, з'явы ёсць людзі, якім яна блізкая. Поэзія, ну, сапраўды, это вельмі тонкая такая рэч, якая, ну, не кожнаму чалавеку можа быць блізкай, роднаснай. Прытым нават, як я лічу, нават людзі, якія імкнуцца да паэзіі, таксама не заўсёды іх той стан, каб чытаць паэзію. Часцей за ўсё, напрыклад, як мне падаецца, іх успрымаюць людзі закаханыя. Гэта таксама закаханасць не можа цягнуцца заўсёды. Что тут робить? Я думаю, что протягивать жизнь. Есть люди, которые читают, есть, которые не читают. Тут нема никакой трагедии. Каждому свое.
Я ведаю, вы пишете новую книжку, у якой хочете сполучить свои верши с своими фотоздымками. Кто это будут за сдымки?
Фотоздымки того, что я думаю, что мои фотоздымки, как мои верши, это так само пэўныя мгненні, выхопленные с природы, альбо
дачыненні гарадскога жыцця, альбо людзей, альбо жывёл. І яны здымаюцца, канешне, не пад вершы, просто яны здымаюцца самі па сабе, вершы пішуцца самі па сабе. Просто некі момант я зразумела, што відаць адзін і той жа чалавек часам рознымі шляхамі бачыць адно і тое ж. І таму яны просто, я думаю, паралельна могуць неяк падфарбаваць, зрабіць больш яркім пэўную праблему, пэўную сітуацыю. Таму вось я іх спрабую. Таму калі яны спалучаюцца, я іх спалучаю, калі не, дык не.
Паэтка Аксана Спрынчан была госцей начной свабоды ў чацвер 7 лютага. Яе вершы цягам гэтага тыдня гучалі ў начной чытанцы. Вы можаце паслухаць усе іх на нашым сайце свабода.орг. А цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Сённяшні пазітыў – гэта амерыканская стужка «Паляванне Ханта». Режысер Рышард Шэпард вядомы як аўтар авантурных фільмаў сярэдняй якасці, але ён здолеў зрабіць цікавы мікс палітычнага трылеру і прыгодніцкай драмы. Галоўны герой – купка амерыканскіх журналістаў у сэрцы пасляваеннай Боснії. Рухавік сюжэту – пошукі злачыннага палявога камандзіра, што хаваецца ў памежных лясах. Атракцыён нумар адзін – нецудоўныя баснійскія краявіды і нават мінатаўскія верталёты. Фільм трымае на сабе Рычард Гір. Ён увасабляе Саймана Ханта, журналіста-авантурніка, і гэтая маска яму да твару.
You know the fox? The fox is the most wanted war criminal in Bosnia. There's a $5 million bounty on his head.
I know where he's hiding.
I know something's up. I want in on it.
You've been listening to my conversations?
The official term is eavesdropping.
Раней Галівуд любіў падасныя стужкі пра тое, як амерыканцы папраўляюць стан рэчаў у гарачых кропках планеты. Зараз тыя геройскія часы неадваротна мінулі. У абстрактныя маральныя каштоўнасці верыць мала хто, таму паляванне Ханта атрымалася такім, як яно ёсць. Жорсткім і пазбаўленым ілюзіяў. Падчас гэткай вандроўкі лепшыя сябры, асабісты боль і прафесійная інтуіцыя. Меланхалічнаму прадзісвету Ханту дапамагае не Бог, а прага помсты. І яшчэ, натуральна, бутэлька віскі. Галоўнае адмоўнае ўражанне зноў Made in USA Рэмбо 4. Паважаны галівудскі ветэран Сільвестр Сталлоне чамусьці вырашыў згадаць свайго ўлюбёнага героя. Чарговая стужка пра ваяра Рэмбо выйшла праз 20 гадоў пасля папярэдняй і, шчыра кажучы, не дадала да легенды нічога новага.
Up the Salween River is our best alternative.
I can't help you out.
Please, it will help change people's lives.
Are you bringing in any weapons?
Of course not.
You're not changing anything.
Самае цікавае, што фільм цяжка назваць благім. Ён зроблены досыць прафесійна, а сабачыя вочы Слай Сталлоне здольныя часам крануць пяшчотнае сэрца. Тым не менш, няехлая гісторыя пра вызваленне каманды місіянераў ад пачварных азіятаў выглядае ўспамінам пра шалёныя часы відасалёнаў. Эпоха сышла, а Слай не заўважыў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – французскі фільм «Дадатковае расследаванне». Зусім не блюкбастер і нават не артгаус, рэжысер Франк Манкуза зрабіў, здаецца, вельмі простае кіно, якое захапляе невядома чым. Можа моцным крымінальным сюжэтам, а хутчэй – дзіўнай атмасферай маркотнай мроі. Фільме няма зорак і не шмат слоў, але ёсць галоўнае перакражаванне чалавечых лёсаў. І сумны погляд на спробу адшукаць праўду там, дзе яна нікому не выгодная. Злачынец натуральна трымае сваё, але дарэмна чакаць гэпі-энду.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прагадваем запісы начной свабоды за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 8 лютага. У гэты дзень у начной свабодзе госцем быў грамадскі рэдактар тыдня, доктар з Магілёва Васіль Аўраменка. Пытанне яму задаваў вядучы Юрась Бушлякоў.
Гаспадар Васіль, ці гэта першы такі досвід рэдактарства ў вашым жыцці, ці працавалі вы калі рэдактарам?
У радыо, напэўна, фармаце гэта ўпершыню. Хаця ў друкаваных выданнях нейкі досвід уже меў. Выдаваў, рэдагаваў бюлетэнь наш тут медычнай арганізацыі Магілёўскай, які завецца калегі некалькі год. Ну і наогул публіцыстыкай займаўся яшчэ на пачатку 90-х, писав на різні соціальні, громадські, політичні теми, медичні у тим ліку.
З нами на сувязі громадський редактор Радіо Свобода на гэтым тыдні, доктор невролог з Могильова Василь Авраменко. Ми вернемся до розмови з гостем праз 2 хвіліни, а зараз наше опитання. Якой хваробы вы баіцеся больш за ўсё? Апытанне на вуліцах Мінску.
Вирусом гриппа осложнение, потому что все-таки бывают. Это очень опасная болезнь.
Не хотелось бы гриппом заболеть, поэтому как-то принимаем меры профилактики.
Любая хвороба дрянная. Самая страшная, это, конечно, которая невылечная. Але человек, или у него психологический стан дрянный, то все-таки захворывает как раз вот этими дрянными хворобами.
Страшных болезней много, конечно. СПИД, рак – это самая ужасная болезнь, которую я никому не пожелаю.
Грипп – это основная из таких болезней, которые, не знаю, много людей заболевают каждый год, чем увеличивается заболевших число.
Я бы не хотела заболеть, чтобы у меня была спокойная моя обстановка жизни. А поскольку наша обстановка жизни нестабильная, необеспеченная, отсюда все вытекающие последствия. Отсюда болит сердце, болит голова. Как бы пойти в магазин и побегать по всем рядам и найти более дешевый продукт. У нас не цены высокие, у нас очень низкая заработная плата.
А пытание на улицах Менску люди говорили про тое, якіх хваробаў яны баяцца больш за ўсё. З намі на сувязі па-ранейшаму грамадскі рэдактар Радыё Свабода на гэтым тыдні, доктар з Магілёва Васіль Аўраменка. Падар Васіль, скажыце, на што найчасцей скардзяцца сённяшнія вашы пацыенты?
Мои пациенты частей за все скардятся, напевно, на боли. Такая специфика моей специальности. Хотя это только симптомы, а вот хворобы. Хвороб, конечно, под этой маской может быть шмат. От многих из тех, об яких казали только что люди на улицах.
У Беларуси обвещена доброохотная и бесплатная диспансеризация насельництва. Постановою Министерства аховы здоровья вызначены докладный пералік медичных доследований, которые необходимо пройти у пэўным узросте, каб не пропустить початку хваробы. А на вашу думку, як доктора, ці здатные медичные установы Беларуси вытрымать такий наплыв людей, до якого причинится эта агульная диспансеризация насельництва?
Я думаю, коли она будет агульной, эта диспансеризация, то навряд ли наше поликлиничное и амбулаторное звено, как его называют, вытримает этот наплыв. Потому что она вот на сегодняшний день она уже не справляется с теми нагрузками, которые существуют. Особливо проблема с узкими специалистами, когда человек не может потрапить не просто на огляд некий диспансерный, а просто человек, который хворый, который имеет скарги, месяц, ты навод больше кает черги, как потрапить до узкого специалиста. Это уже, я лечу, проблема велика. Тому заявка как бы добрая, але я лечу, что агульная диспансеризация такая поголовная, она малоэффективная. Те сродки, которые будут затрачены, и той час, максимум, и не оправдает. Диспансеризация и такие профилактичные огляд наибольше эффективны в неких певных группах насельництва, которые наибольшим, как бы, подступны для хвороб. Активность таких оглядов будет больше. Чомусь так, коли часом всех, как бы, гнать в эту поликлинику.
Падар Василь, я ведаю, что вы брали удел у выборчей кампании 2004 года. Что сёлета? Ці будете спробовать снова?
Не, в этом году, как бы, я уже вырешил для себя, не буду спробовать снова, потому что досвід той кампании показал, что выника чекать от этого не доводится, потому что и выборов фактически-то не будет, будет черговое призначение.
Так, на вашу думку, брать уделу демократичному человеку, демократичным силам у целым в этой кампании не варто?
Я думаю, что политичные партии, конечно, не повинны застаться у боку от этой кампании. В каком формате это будет, але политичные партии для того и снуют, как удельничать в выборах. Ну, махчима, треба новым людям прийти, поспробовать себе в этой якости. Я не кажу, что для меня дарма это прошла кампания 2004 года, некий житевый досвід, политичный, социальный, как его не назови, я все ж набыл. Просто лишу, для меня это как покуль достатково на этом житевом этапе. И мне есть иншие цікавые проекты, яких я не хотел бы откладать деле вот такой повтору того сценару, что был уже 4 года назад. Але молодь, новые люди, напевно, те, кто пришел вот эти 4 года, я бачу, что шмат шмат, до речі, нових людей з'явилося в нас на політичному полі. Їм, я думаю, варто навіть прийняти у цьому діл, спробувати себе, ну і просто побачити людей, пойти в народ, поговорити з людьми. До речі, ось цей контакт з людьми, з виборщиками, напевно, одна з самих таких ярких успомінів, з ярких ураженів тої кампанії.
Доктор Смагільова Василя Ураменка був гостем «Ночної свободи» у п'ятницю 8 лютого. Цілком усю гуторку, а так само фотоздимки та інші матеріали «Ночної свободи» можна знайти на сайті свобода.орг. Передача «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вів Юрай Бушляков, а ми з вами сьогодні разом пригадували самые цікаві з передачі «Ночної свободи» за тиждень. З вами була Тетяна Поклад.